Игорь Николаевич Сухих. Книги 20 века. Евгений Замятин. Роман «Мы». Год 1920. Говорят, лучший способ озадачить сороконожку – спросить, с какой ноги она начинает ходить. Прямые вопросы «о чем» и «как» почти всегда вызывают писательский отпор. Толстой отвечал: чтобы объяснить, что я хотел сказать Ване Каренине, ее надо писать снова с первой до последней строки. Блок, послушав какой-то доклад о технике стиха, заметил: может быть, это и интересно, но для поэта не обязательно, если не вредно. Вот такого рода вещи вряд ли мог бы произнести Евгений Иванович Замятин. Он писатель другого типа. Писатель-конструктор, писатель-рационалист, который, как в отличие от сороконожки, прекрасно объясняет, что в данном случае он хотел сказать, который, прежде чем сочинять, великолепно продумывает структуру и поэтику собственной книги. От романа «Мы» не осталось даже рукописи и практически никаких черновиков. Но в значительной степени этот роман создавался на глазах читателя, в статьях и заметках с самого начала 20-х годов, или лучше сказать, в статьях и заметках, написанных на рубеже 10-х и 20-х годов, главным героем которых был прежде всего специалист, тогдашний специалист по будущему Герберт Уэллс. В многочисленных статьях об Уэллсе Евгений Замятин описал структуру книги, которую он через какое-то время реализовал практически. Идеальная формула жанра тех, как говорил об Уэллсе Замятин, фантастических сказок, идеальная формула жанра этих сказок представлялась примерно такой. Современный, как говорит Замятин, послеэйнштейновский быт, причем с акцентом на жизни городского человека, логическая фантастика, которая обязательно должна быть интеллектуально обоснована. Для того, чтобы эта интеллектуальная составляющая романа воспринималась, к ней обязательно должен быть привит черенок авантюры, робинзонаты, приключения. И сверхзадачей этого построения оказывается некое философское обобщение, философский синтез. Так что вот структура этого воображаемого романа охватывает все уровни от быта до больших философских обобщений. В одной из статей 21-22 года «Генеалогическое древо Уэллса» Евгений Замятин, говоря о русских последователях английского фантаста, включает в число этих последователей и самого себя. Но мы, глядя уже из начала века 21-го, можем сказать и наоборот, что в известной степени Герберт Уэллс оказывается одним из предшественников на генеалогическом древе Замятина. Замятинская антиутопия в известной степени становится формулой 20 века, в значительной степени отменяя утопии и антиутопии Герберта Уэллса. В статьях, о которых я говорил, Замятин часто вспоминает автомобиль или еще лучше аэроплан. Он говорит о том, что современное восприятие определяется переходом от наблюдателя, сидящего в покойном экипаже, к наблюдателю, сидящему в автомашине. И сегодня на авто мимо той же колокольни. Миг выросла, сверкнула, исчезла. И осталась только повисшая в воздухе молния с крестом на конце. Ниже три резких черных один над другим вырезы в небе. И женщина-береза, женщина с плакучими ветвями. Вот эту мозаичность, это скоростное восприятие Замятин и пытается реализовать в своей главной антиутопической книге. Его «Город солнца» в значительной степени сделан по принципу взгляда из автомобиля или взгляда с самолета. Яркие чистые краски, наложение плоскостей, метафорические сгустки, метонимические крупные планы вместо последнего описания портрета и пейзажа. Стилистически для этого Замятину нужны многочисленные назывные предложения, пропуск глаголов, оборванные реплики, сопровождаемые индивидуальным авторским знаком, двойным тире. Таким образом, создается вот этот авто- или аэровзгляд на новый город солнца, который становится центром замятинского романа. Но этот взгляд должен быть как-то мотивирован. Экскурсовод-повествователь, попавший в мир иной, это привычная фигура утопии от Томаса Мора до современников Евгения Замятина. Его внешний взгляд, этого повествователя, обычно сопровождается развернутыми унылыми лекциями людей будущего. То о замечательных машинах, то о системе воспитания детей. Помня об этой утопической статике, Замятин взрывает ее двойной инверсией. Его повествователь, в отличие от большинства повествователей других утопических, находится внутри изображаемого мира, поэтому этот взгляд, особенно в начале книги, мозаичен и фрагментарен, а картина мира лишь постепенно восстанавливается в дневнике этого повествователя. Причем в процессе писания герой меняется. Таким образом возникает в романе не только сюжетная, но и психологическая динамика. Адресатами рассказа повествователя предполагается обитающие на иных планетах потомки как предки. Цитата. «Я верю, вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории. Одни писали для современников, другие для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким отдаленным предкам». Таким образом, взгляд обычного утопического повествователя направлен из прошлого в будущее, на завершенную утопическую картину. Герой Замятина, напротив, ведет прямой репортаж из будущего, которое оказывается для него и для воображаемых читателей незавершенной современностью. Социальная структура замятинского города Солнца поначалу кажется не менее сияющей и идеальной, чем его идеальная архитектура. Как всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел марш единого государства. Мерными рядами по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера, сотни тысяч номеров в голубоватых юнифах, с золотистыми бляхами на груди. Государственный номер каждого и каждой. Эти люди-номера живут в прозрачных комнатах-клетках, работают на строительстве интеграла, заполняют по праздникам амфитеатр на главной площади Куба, где происходят публичные механические казни. Личные их отношения регулируют сексуальный закон. Всякий из номеров имеет право, как на сексуальный продукт, на любой номер. И тогда, после рекомендации сексуального бюро, по табелю сексуальных дней, номер получает розовый билетик и шторы, чтобы на время уединиться с другим номером в своей прозрачной клетке. Всю информацию граждане замятинского города получают из единственной государственной газеты. Идеологическое благоденствие обеспечивает Институт государственных поэтов. Где-то над всеми в небесах царит благодетель, мудрый паук в белых одеждах, появляющийся перед номерами раз в год, в день единогласия, чтобы единогласно быть избранным на следующий срок. Единое государство существует даже не по законам без личного организма, а просто как высокоорганизованная машина, в которой каждый номер, винтик, шуруп, в любое мгновение заменимая деталь. К счастью, в допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских, или как там их, прошли, нарочно громко сказал я, да, милейший математик, к счастью. Мы счастливейшее среднеарифметическое, как это у вас говорится, проинтегрировать от нуля до бесконечности, от кретина до Шекспира. Но даже выше благодетеля, в этом сияющем городе будущего, оказывается царствующая над всеми часовая скрижаль. Скрижаль! Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядит ее пурпурное золотое поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось иконой. Им ну хочется слагать стихи или молитвы, что одно и то же. Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о скрижаль, сердце и пульс единого государства. В рамках существования в этом городе-машине каждый фабульно выделенный персонаж получает в романе одну или несколько броских эффектных черт, заменяющих подробный статичный портрет и приобретающих по мере развертывания психологический и символический характер. О-90 – круглая и розовая, с детской складочкой на запястье. Вошла запыхавшаяся О, протянула мне свой розовый ротик и розовый билетик. Р-13 – разгульный поэт единого государства. Он сделан из черных лакированных смехом глаз, толстых, как у Пушкина, негрских губ и фонтанирующих П. Толстые губы висели, лак в глазах съела. Р-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. С-47-11 – субъект с двояко изогнутой тенью и двояко изогнутой улыбкой, розовыми крыльями ушами и глазами-буравчиками, достающими до дна души. Это двойной агент, сыщик и слухач прозрачного мира, который, однако, имеет свои тайны. Ю – розовато-коричневые рыбьи щеки-жабры, запавшая между колен складка юнифы, которую она целомудренно поправляет, сочетание тайной влюбленности в героя и иезуитской нечеловеческой беспощадности к другим. Наиболее разработан, естественен портрет центральной героини. Белые и острые зубы, острая улыбка-укус, складки бровей, образующие раздражающий икс, и глаза, то опущенные шторы, темные окна, то распахнутые навстречу собеседнику. Тонкая, резкая, упрямо гибкая, как хлыст И-330, даже портретно противопоставлена всей из окружностей О-90. Любой психологический сдвиг, сюжетный слом в замятинском романе предметно миметичен, изображен с помощью заранее заданных деталей. Встречи, знакомства, страсть, расставание монтируются из одинаковых деталей, представляют развитие некоего, как говорил Замятин, интегрального образа. И тотчас же эхо, смех справа, обернулся в глаза мне белые, необычно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо. Но не знаю, в глазах или бровях какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение. D-503 центрального персонажа романа. Мы, в отличие от других, практически не видим. Видит он. Однако его единственный зеркальный портрет монтируется из тех же самых привычных портретных деталей. Цитата. «Я перед зеркалом. Первый раз в жизни. Именно так. Первый раз в жизни вижу себя ясно, отчетливо, сознательно. С изумлением вижу себя, как кого-то его. Вот я он. Черная, прочерченная по прямой брови. Между ними, как шрам, вертикальная морщина, стальные серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи. И за этой сталью, оказывается, я никогда не знал, что там». Фабульным мотором замятинского романа оказывается борьба вокруг интеграла, космического корабля, строительство которого заканчивается в городе Солнца. На первой же странице рассказчик цитирует статью из «Государственной газеты». Интеграл подчинит неведомые существа на иных планетах благодетельному игу разума и принесет им математически безошибочное счастье. Вот две ключевые формулы романа предъявлены уже в самом его начале. Благодетельное иго разума и математически безошибочное счастье. Люди из-за зеленой стены пытаются с помощью И-330 перетянуть героя на свою сторону, захватить интеграл, столкнуть эту математически налаженную жизнь с привычных путей, чтобы огонь, взрыв, гиена. Главным оружием героини в борьбе за строителя интеграла становятся древние чувства и предметы. Под влиянием свиданий с ним, поездок в старый дом, выхода за стену, провокационных разговоров о благодетели, свободе, последней революции, D-503 постепенно отделяется от тьмы, обнаруживает в себе душу, оказывается готов к бунту. Этот бунт, однако, не доходит до открытого сопротивления. Он имеет внутренний духовный характер и протекает в несколько этапов. Музыка Скрябина, нечто дикое, судорожное, пестрое, как вся их тогдашняя жизнь, не тени разумной механистичности, погружает героя в какое-то непривычное, неуютное состояние. Он ощущает эту музыку как эпилепсию, душевную болезнь, боль. Он вдруг видит не наше голубовато-хрустальное, а дикое, несущееся, попаляющее солнце. «Дикая эпоха, дикие фантазии», — повторяет он, очнувшись от гипноза. Дальше в романе появится дикая клетка, глаз героини, дикий вих древней жизни, дикий огонь глаз, дикий мир, дикая стихия поэзии, дикий зеленый океан, мир за стеной, и дикий человек, живущий в этом мире. Новым потрясением становится для героя визит в древний дом, его дикий, неорганизованный, сумасшедший, как тогдашняя музыка, быт с его пестротой, красок и форм. Здесь, в этом древнем доме, в романе вводится еще один важный интегральный образ – зеркало. Вот, остановилась перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея, ведь человек устроен так же дико. Так вот, как эти нелепые квартиры, человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри – глаза. Передо мной два жутко темных окна, и внутри такая неведомая жизнь. Но эти окна сразу превращаются в зеркало. Скрывая внутреннюю жизнь, они отражают внешнее. Я видел только огонь, пылает там какой-то свой камин и какие-то фигуры, похожие. Это, конечно, было естественно. Я видел там отражение себя, открытие неведомой чужой жизни, потом собственное раздаение перед зеркалом, последовательные шаги, которые делает D-503, в отпадании от тотального «мы». Любовь к странной женщине с острыми зубами и провокаторскими речами заставляет героя забыть о времени, о долге, о преданности благодетелю. «Я гибну, я не в состоянии выполнить свои обязательства перед единым государством. Я» – многоточие, и десятая запись обрывается. Вот в такого рода случаях из скорлупы «мы» появляется лохматый «я», странный, непонятный, пугающийся самого себя. Он чувствует незнакомую ранее ревность, о которой только читал в идиотских древних книжках. Он встречается на улице с И-330 и опять впервые слышит обращенное к себе «ты». Это древнее, давно забытое «ты». «Ты, властелина, к рабу. Вошло в меня остро, медленно. Да, я раб. Это тоже нужно, тоже хорошо». Наконец, доктор из медицинского бюро обнаруживает его болезнь. Цитата. «Ножницы, губы сверкали, улыбаясь. Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа». Душа – это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушие», «душегуб». «Но дыша – это очень опасно», – пролепетал я. «Неизлечимо», – отрезали ножницы. Этот новый «я», который пробуждается после ощущения героем в себе души, соглашается на захват интеграла, на новую революцию, на возможную гибель геометрически безукоризненной красоты города Солнца. Но здесь в игру вступает благодетель. Он объявляет всеобщую операцию по удалению фантазии и вызывает строителя интеграла на рандеву. Встреча с благодетелем – кульминация романа. Здесь авантюрная и психологическая фабула приобретает философский характер. Литературный прототип образа – великий инквизитор Достоевского. Возможная историческая аллюзия – вождь большевизма. Обращая внимание на портретную деталь, Александр Александрович Солженицын замечает: «Благодетель оказался сократовский лысый человек, прямо Ленин». Но Замятин пишет не политический памфлет и не стилизацию Достоевского. Он играет в свою игру. Исторический и литературный материал встраивается в новую художественную структуру. Благодетель Достоевского вел полемику с Христом, его же именем. Парадокс о свободе в братьях Карамазовых и истинно свободной личности Христа, которая выступает против мертвой догмы, освящаемой его именем. В замятинском мире место нелепого неведомого Бога занимает единое государство, которым произносят спокойную, обдуманную, разумную жертву. Инквизиторские мысли здесь запросто повторяет намеревающийся сочинить райскую поэмку, прямая отсылка к Достоевскому, «Негрогубый поэт». Те двое, то есть Адам и Ева, выбрали в раю свободу без счастья, и века после этого люди тосковали об оковах. Но вот явились мы, сели с древним богом за одним столом, раздавили сапожищем дьявола-искусителя, и готово рай. И мы опять простодушны, невинны, как Адам и Ема. Никакой этой путаницы о добре и зле. Все очень просто, райский, детский просто. Благодетель, машина, куб, газовый колокол, хранители – все это добро. Все это величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу, то есть наше счастье. Сам же благодетель, искушая строителя интеграла, предлагает еще более изощренную иезуитскую диалектику. Бог, пославший на крест Христа, палач. Поставленный им трагедии труднее всего приходится тоже палачам, тем, кто прибивал тело к кресту. «Истинная алгебраическая любовь к человечеству непременно бесчеловечна», формулирует благодетель, «и непременный признак истины – ее жестокость». Подтверждением лозунгов единого государства «Не свобода наше счастье, любовь к человечеству – это жестокость» будет известная любому школьнику история трех отпущенных, которую D-503 припоминает накануне свидания с благодетелем. Освобожденный от работы на месяц, отрезанный от ритма скрижали, несчастные 10 дней непрекаянно бродили по улицам, а потом предпочли утопиться, чтобы вода прекратила их мучения. К философской дискуссии о Боге, свободе и счастье подключается и героиня. Цитата. «Или нет, я лучше на твоем языке. так ты скорее поймешь. Вот две силы в этом мире – энтропия и энергия. Одна к блаженному покою, к счастливому равновесию, другая к разрушению равновесия, к мучительно бесконечному движению. Энтропия наша, или вернее наши предки, христиане поклонялись как Богу, а мы антихристиане, мы многоточие. Такой язык описания объекта близок авторскому. Мир романа «Мы» – это послеэйнштейновский мир, где сходится в страшной схватке уже не Бог с дьяволом, как у Достоевского, а безличные силы энтропии и энергии, где стрела времени направлена в будущее, где нет последней революции и рай остался в прошлом, как красивая сказка для детей. Борьба энтропии и энергии в природе вещей. Они не нуждаются в высшем обосновании. Христианские догматы и образы стали лишь метафорами, риторическими фигурами. «Так ты скорее поймешь», — говорит героиня. Мир Замятина живет не по религиозным, а уже каким-то иным законам. Это мир, в котором осуществилась максима Ницше «Бог умер». Это мир, в котором автор мог бы ответить своим критикам, так как Лаплас отвечает Наполеону. Я не нуждаюсь в этой гипотезе. В блистающем мире 29 века, таким образом, прочитано уже не только Достоевский, но и Ницше с его «Бог умер». Ломает героя, однако, вовсе не парадокс о боге-палаче, а нечто совсем иное, человеческое, слишком человеческое. «Слушайте, неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, — говорит благодетель, — что ведь им, мы еще не знаем их имен, но уверен от вас узнаем, что вы им нужны были только как строитель интеграла, только для того, чтобы через вас... Не надо, не надо! — крикнул я. Так же, как заслониться руками и крикнуть «это пуля», вы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля уже прожгла. Вы уже корчитесь на полу, — комментирует герой свои чувства. Фантазия и любовь – последние бастионы личного, индивидуального в замятинском мире. Но фантазию можно оперировать. А любовь оказывается симуляцией, симулякром, подделкой, предательством. В одной из первых сцен, в шестой записи, И-330 разделяла «просто так любовь» и «потому что любовь». Настоящая любовь как раз просто так. Она и сразила героя-рассказчика, превратила его в «я». Но его самого, оказывается, любили потому, что любовью. Он по-прежнему оставался частью «они» для этой женщины, человеком функции, номером, строителем интеграла. В последнем свидании с героиней он понимает, что сказанное благодетелем – правда. И это конец, заглавие предпоследней записи. После этого, после этой катастрофы, становится возможной великая операция по утолению фантазии. Откровенный рассказ благодетеля о врагах счастья и спокойное наблюдение за страданиями этой женщины под газовым колоколом. Таким образом, разлом в замятинском мире в конечном счете проходит не между человеком и машиной, даже не между человеком и государством, а между «мы» и «я». «Мы» и «я» – это крайние точки на трудно поддающемся исчислению историческом пути. В смоделированном Замятиным реальности герой пробегает этот путь от «мы» к «я» всего за 124 дня. Только что он славил разум и благодетель, восхищался лучшим из возможных миров, полностью сливался с «мы», но вот он уже вынужден скрывать свои мысли, обнаруживать в себе лохматого «я» и соглашаться на участие в заговоре против интеграла и благодетеля. Голосование против благодетеля в день единогласия, всего лишь поднятые вверх руки, уже начало конца этого города и этого мира. Цитата. «Неужели обвалились спасительные вековые стены единого государства? Неужели мы опять без крова в диком состоянии свободы, как наши дикие предки? Неужели нет благодетеля? Против, день единогласия против. Мне за них стыдно, больно, страшно». Но здесь герой и автор делают главное психологическое и философское открытие. А впрочем, кто они? И кто я сам? Они ли мы? Разве я знаю? Оказывается, что люди за стеной – это покрытые желтыми волосами скифы, апостолы свободы как воли, оказывается новым «мы», У них своя организация, свои вожди, цели, своя правда, а светлая своя ложь. Герой, столько что родившийся душой, с любовью равной смерти, перемалывается, как зернышко между жерновами, между двумя конфликтующими разнонаправленными «мы». И возвращение в лоно единого государства почти самоубийство, попытка избавиться от невыносимой боли, предательства любви. И мне было ясно, все решено, и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя, но, может быть, только тогда я и воскресну, потому что ведь только убитое и может воскреснуть. Роман начинается оксюмороном «Благодетельная ига разума». Последняя его фраза «потому что разум должен победить» приобретает иронический двусмысленный характер. Победа этого разума – конец перспективы. Преданная любовь и ампутированная фантазия делают прежнего, восторженно почитающего прекрасного мир строителя интеграла существом без памяти, без эмоций, кажется, даже без интеллекта. Он изживает свою болезнь душу и окончательно сливается с первым «мы», примыкает к колонии уже оперированных, которых он с ужасом видит перед первым полетом интеграла. Цитата. «На углу, в аудиториуме, широко раскрыта дверь, и оттуда медленная грузная колонна, человек 50. Впрочем, человек – это не то, не ноги, а какие-то тяжелые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса, не люди, а какие-то человекообразные тракторы. Предел человеческого – машина. Предел номера – трактор. Таков итог эволюции единого государства. Правда, стена уже разрушена. На улицах падают мертвые птицы. В западных кварталах все еще хаос, рев, трупы. Но, может быть, самое важное в открытии замятенной перспективе то, что перед самой операцией, в этот апокалиптический час, номер D-503, будущий трактор, успевает задать вопрос сумасшедшему математику. «Слушайте», — дергал я соседа, — «да слушайте же, говорю вам, вы должны мне ответить, а там, где кончается ваша конечная вселенная, что там дальше?» И перед этой самой операцией герой делает последнюю запись. «И я понял, если даже все погибнет, мой долг перед вами, мои невидимые любимые, оставить свои записи в законченном виде». Бывшие сначала невидимыми, иксом, читатели постепенно становятся героями теми, кого люблю и жалею, неведомыми друзьями. Инстинкт творчества оказывается такой же мощной силой, как любовь и смерть. Люди за стеной, с которыми сталкивается замятинский герой, поклоняются некоему юноше Мефи. Замятин разъяснял: настоящий человек всегда Фауст, а настоящая литература непременно Мефистофель. А Мефистофель – величайший в мире скептик и одновременно величайший романтик и идеалист. Всеми своими дьявольскими ядами, пафосом, сарказмом, иронией, нежностью, он разрушает всякое достижение, всякое сегодня нисколько не потому, что его забавляет фейерверк разрушения, а потому, что он втайне верит в силу человека стать божественно совершенным. Роман «Мы» написал литературный Мефистофель. Скептик и в то же время романтик, идеалист. Судьба D-503, автора поэмы «Мы», складывается трагически. Судьба биографического автора оставляет некоторую надежду. Сочиняя мрачную антиутопию, Замятин оставался утопистом в своей вере, скифом, еретиком, гражданином города Солнца. Назад на через несколько лет после его смерти Георгием Адамовичем вопрос «Будет ли 21 век?» он отвечал рассказом о веке 29-м. Замятин верил, что последние времена, как и последняя революция, невозможны.